Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Величайшим чудом Голгофы нужно считать то, что с человеческой точки зрения является совершенно неосуществимым, а именно сочетание двух противоположных свойств Бога – Его справедливого гнева и безграничной любви. Крест Голгофы – это одновременно высшее откровение гнева Божия и высшее откровение любви Божией. Безграничная Божия любовь, проявленная на Голгофе, выражена известными словами Иисуса Христа. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Но на Голгофе проявился и справедливый гнев Божий. В пророческом псалме о Христе написано: «Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну, отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил меня». Псалом 87, стихи 7-8. Как страшна картина божественного гнева, излившегося на Голгофе на нашего Господа Иисуса Христа. Представим себе, Иисуса Христа ведут на распятие. Взяв на себя грехи всех нас, Он идет отдать себя на заклание, которое будет иметь силу делать величайших грешников белее снега. Псалом 50, стих 9. И вот волны справедливого гнева Божия начали изливаться на Христа. Прежде всего, Его большими гвоздями прибили ко кресту, а затем крест подняли. Так начались физические страдания Иисуса Христа. Он мог бы их облегчить, выпив притупляющий сознание напиток, который был поднесен к Его устам. Но Он отказался, так как хотел в полном сознании выпить всю чашу голгофских страданий до дна, до последней капли, как бы ни была она горька. Разбойники, распятые со Христом, выпили предложенный им напиток, и им было немного легче переносить свои страдания и мучения. Прибитый большими гвоздями ко кресту, Иисус Христос находился в полном сознании. Он все сильнее испытывал под знойными лучами солнца боль от раздираемых ран на руках и ногах и страшную жажду, которая становилась все мучительнее и мучительнее. И, наконец, словом «жажду» Он дал знать о ней людям, стоящим у Его креста. Справедливый гнев Божий обрушился на Иисуса Христа не только в виде Его физических страданий, но и в виде страданий Его души от ядовитых насмешек злой толпы. В полном сознании Христос слышал каждое слово насмешки и поношения. А поносили Его вначале даже разбойники, распятые с Ним на Голгофе. Страдания Его души выражены очень ярко в Псалме 21, стихи с 14 по 20. «Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Но Ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне». Какое точное описание того, что делалось на Голгофе! Куда бы ни обратил Иисус Христос свой взор на Голгофе, вися на кресте, он видел вокруг себя разъяренных рыкающих львов. По одну сторону от него разбойник, поносящий его, у подножия его креста стерегущие его воины, перед ним глумящаяся толпа. И всюду на Голгофе распятый Иисус Христос видел самого свирепого льва, дьявола. Но среди всего этого Христос молчал. Он знал, что находится в огне божественного суда ради спасения грешников. О, великое и славное чудо Голгофы! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. У каждого христианина и христианки есть в Библии свои любимые стихи, а этот стих получил название «Всех и каждого» и «Евангелие в миниатюре». В нем просто и доступно изложена суть Евангелия. Этот стих говорит, что инициатива спасения исходила от Бога. Некоторые представляют спасение так, будто Бога нужно было умилостивить и убедить простить людей. Иногда некоторые проповедники излагают христианскую благую весть так, что складывается впечатление, будто Иисус Христос сделал нечто такое, что изменило отношение Бога к людям, обратило его осуждение в прощение. Но из этого стиха видно, что Бог сам был инициатором всего. Он послал Сына Своего и послал Его потому, что любит людей. Для Божией любви наш грех смертельно велик. Велик настолько, что не оставалось никакого другого пути для нашего спасения, как только взять его на себя со всей его тяжестью и проклятием и стать на кресте таким немощным. Пробитые гвоздями руки и ноги Иисуса Христа открывают нам наполненное любовью сердце Бога Отца к нам, людям. Главное в Боге – любовь. Бог есть Отец всех людей, который не может быть счастлив, пока заблудшие чада не вернутся домой. Он не приводит людей в повиновение силой, а страдает за них и обращается с ними с любовью. Бог любит не только иудеев, но и язычников, не часть человечества, а всех людей, независимо от их моральных качеств. Блаженный Августин говорил: «Он больше скорбит сердцем о наших проступках, чем о своих ранах. Его больше тревожат адские бедствия, в котором мы подвергаем себя добровольно своими грехами, чем его собственные страдания». Иисус Христос плакал не о себе, видя свой крест и гроб. Он плакал о беде людской, видя приближающиеся бедствия. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание Римлянам, 5 глава, 8 стих. Любовь Господа шире и больше, чем ее может понять человек. Он желает спасения всех людей. Первое послание Тимофея, 2 глава, 4 стих. Бог любит не один какой-то народ или только хороших людей, которые любят Его. Он любит весь мир. Он любит недостойных любви и грешных, одиноких, которых некому любить, и окруженных заботами, любящих Его и никогда не помышляющих о Нем, покоящихся в любви Божией и отвергающих ее. Всех охватывает всеобъемлющая любовь Божия. Всеобъемлющая любовь Божия есть неотъемлемое свойство бесконечного в доброте и совершенствах Бога. Святость Бога требовала, чтобы всякий грех был наказан, и любовь Божия нашла план и путь спасения для грешного человека. Библия говорит: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14-15 стихи. Любовь Божия привела к распятию Иисуса Христа, благодаря которому человек может обрести спасение, прощение и очищение от всякого греха. Неизреченно великая любовь, явленная человеколюбцем, ибо из нашего рода взял он ходатая и им примирил мир величием своим. Апостол Иоанн пишет, что прощены нам грехи ради имени Его. Первое послание Иоанна, 2 глава, 12 стих. Божия любовь к отступившим от Бога людям послала Иисуса Христа на Голгофский крест, где Он умер за грехи наши по Писанию. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 3 стих. Голгофа свидетельствует о двух вещах: о степени человеческой греховности и о беспредельной любви Божией, которая не пощадила Иисуса Христа ради нашего спасения. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Первое послание Иоанна, 4 глава, 9-10 стихи. На вопрос «любит ли Бог меня?» Голгофа дает исчерпывающий ответ. Никто еще не любил и не любит нас так горячо и жертвенно, как любит нас Бог. Любовь человеческая – по заслугам, а любовь Божия – по благодати, даром, без всяких заслуг. Приход Иисуса Христа в мир доказал, что Бог заботится о каждом человеке. Бог любит все человечество, любит каждого человека, любит тебя и меня. Рубцы от ран на ступнях и ладонях Христа – верное подтверждение этому. Иисус Христос открыл, что любовь Божия не знает никаких ограничений. Он любит весь род человеческий нераздельной любовью. Непостижимая для нас любовь Божия проявилась к нам, грешникам, не в гневе и вечном осуждении, а в Божьей милости и вечном спасении. Бог есть Бог человеколюбивый и милосердный. Книга Исход, 34 глава, 6 стих. Каждый час и каждую секунду – Он держит нас в Своих руках, как мать держит своего младенца. Ему свойственна и любовь матери, и забота отца. Он говорит: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот, я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною». Книга пророка Исаии, 49 глава, 15-16 стихи. К теме Божьей любви мы еще не раз вернемся в этой книге. Смотри главу 8, раздел «Трагическое непонимание», и главу 16, раздел «Прямой доступ к Богу». Будем же и мы любить Господа, или, как сказано в одном из христианских стихотворений, «Бесподобная, живая, Божья вечная любовь, снизойди и пребывай в нас, Ты главнейший из даров. О Христос, любви источник, обнови нас, утверди, дай нам мир и непорочность, в сердце каждое войди». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17 по 21 стих. Мы прочитали загадочные слова 4 Евангелия о любви и суде. Иисус Христос только что говорил о любви Божией, а теперь мы вдруг слышим Его слова о суде, осуждении и признании виновным. В этих словах Господа Иисуса содержатся важные и поучительные истины. Во-первых, Иисус Христос говорит: «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Христос пришел, чтобы даровать людям жизнь вечную или спасение. Эти слова Господа Иисуса могли показаться Никодиму несколько несогласованными с недавним его поступком в храме, где он был судьёю и обличителем над осквернителями храма. Иудейство ожидало увидеть в Мессии судью, и притом судью главным образом над миром языческим, который угнетал избранную иудейскую нацию. Поэтому Иисус Христос и говорит, что самое важное в Его миссии – спасение мира, а не суд над миром. Этим, конечно, не исключается тот будущий суд, который Иисус Христос будет совершать над всей Вселенную, о котором сказано в Иоанна, 5 глава, с 27 по 29 стих. Спасение – основная тема всей Библии, главная причина Боговоплощения и вечного искупления. Без спасения, которое принес Иисус Христос, человек был бы осужден справедливым Божьим судом. Евангелие учит, что человек не может спасти сам себя. Чем больше он будет стараться спасти себя, тем больше будет его разочарование. Спасение человека зависит не от того, что может совершить сам человек, а от того, что совершила любовь Божия. Спасение от начала до конца лишь по милости Божией во Христе Иисусе, и принимается оно только верою, то есть через веру. Спасение есть дар Божий. Не человек своими делами достигает спасения, а Бог дарует его. Библия говорит: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание Ефесянам, 2 глава, 8-9 стихи. Господь Иисус Христос совершил наше спасение на Голгофском кресте. Он есть источник божественной благодати и спасения грешников. Человеку же надо верою принять предлагаемое Иисусом Христом спасение. Дорогой друг, приняли ли вы спасение Христово? Во-вторых, Иисус Христос говорит, что верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. О каком суде здесь говорит Христос и как надо понимать эти Его слова? Предположим, что у нас есть друг, который ничего не знает о христианских богослужениях и о пении духовных гимнов. Мы хотим познакомить его с этим, привести в соприкосновение с невидимой красотой, которая доставляет большую радость нашим сердцам. У нас при этом лишь одна цель – доставить другу радость нового переживания. Мы пригласили его на богослужение, но очень скоро видим его скучающим и беспокойно оглядывающимся по сторонам. Наш друг сам вынес себе приговор. Он безразличен Господу, к Его Слову и чудному христианскому пению. Переживание, которое должно было принести ему счастье и радость, принесло осуждение. Как-то работник картинной галереи водил посетителя по залам, где были выставлены бесценные шедевры, работы признанных мастеров. «Ну, — сказал в конце посетитель, — я ничего особенного не вижу в ваших старых картинах». «Господин, — ответил на это работник галереи, — эти картины давно уже не нуждаются в оценке, а вот те, которые на них смотрят, Да. Своей реакцией этот посетитель осудил сам себя. Так же обстоит дело и в отношении Господа Иисуса Христа. На Голгофском кресте Христос совершил дело спасения человечества. Если душа человека, когда он встречается с Иисусом Христом, переполняется изумлением, радостью и верой в искупительную жертву Иисуса Христа, то этот человек находится на пути к спасению. Ему нет ныне никакого осуждения. Послание Римлянам, 8 глава, 1 стих. Он перешел от смерти в жизнь. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. А если человек не верит в искупительную жертву Иисуса Христа и не видит во Христе ничего прекрасного, то он осудил себя сам своим отношением. Бог из любви послал Христа в этот мир ради спасения людей. Но если человек не принимает Иисуса Христа, он сам себя осуждает. Не Бог осуждает человека, человек сам осуждает себя. Те, кто отвергают Иисуса Христа, остаются во мраке и этим уже на земле навлекают на себя Божие осуждения. С того времени, как грех вошел в мир по вине первого человека, всем людям вынесен обвинительный приговор. Послание Римлянам, 5 глава, 16-18 стихи, от которого не могут избавить никакие личные заслуги. Однако, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Послание Римлянам, 8 глава, 3-4 стихи. «И ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром». По благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его через веру для показания правды Его, в прощении грехов, соделанных прежде. Послание Римлянам, 3 глава, с 21 по 25 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Послание Римлянам, 8 глава, 1 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Послание Римлянам, 8 глава, 33-34 стихи. В-третьих, суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Сущность этого суда заключается в том, что свет Христовой истины засиял в мире, находящемся во тьме грехов, и всяких предрассудков. Люди же, то есть неверующие, отстранились от этого света и остались в прежней тьме. Человек, враждебно относящийся к Иисусу Христу, любит тьму больше света. Алкивиад, гениальный, но развращенный афинянин, хорошо знавший греческого философа Сократа, часто говорил: «Сократ, я ненавижу тебя, потому что каждый раз, когда я вижу тебя, я вижу, каков я». Человек, который занимается неприглядными делами, не хочет, чтобы на него лились потоки яркого света, а человек, делающий добрые дела, не боится света. Иисус Христос говорит о себе: «Доколе я в мире, «И я свет миру». Евангелие от Иоанна, 9 глава, 5 стих. Сравнивая себя с Господом Иисусом, мы видим себя в истинном свете. Похожи ли мы на Иисуса Христа в словах, делах, любви, кротости и смирении? В-четвертых, Господь говорит: «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Как физический свет делает видимым то, что темнота скрывает, так свет Иисуса Христа выявляет все темные и греховные дела человека. Не желая обличения своих дел, злой человек ненавидит свет и не идет к свету. Однажды к греческому философу Платону пришел архитектор и предложил построить ему дом, в котором с улицы не просматривалась бы ни одна комната. На это Платон ответил: «Я заплачу тебе вдвое, если ты построишь дом, в котором каждый человек сможет видеть каждую комнату». Лишь злой человек и грешник не хочет видеть себя сам и не хочет, чтобы его видели другие люди. Такой человек обязательно будет ненавидеть Иисуса Христа, потому что Христос показывает ему, каков он есть на самом деле, а этого-то он не желает. Такой человек любит скрывающий все мрак, а не все разоблачающий свет. Одно такое отношение человека к Иисусу Христу разоблачает и показывает его душу. Какими мы видим себя в свете Иисуса Христа? В-пятых, Господь Иисус говорит: «Поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Люди, поступающие по правде, идут к свету, стремятся к приобретению истины, явленной во Христе Иисусе, не для того, чтобы прославиться перед другими людьми, но чтобы познать самих себя и оценить свои поступки и поведение. Они не боятся обнаружения своих дел, потому что знают, что делают их в Боге и с Его помощью. Человек, любящий истину, не боится, чтобы явны были дела его. В обычной речи истинными называются такие мысли и слова, которые соответствуют действительности, или же сама действительность, раскрывающаяся, становящаяся ясной и очевидной. Истина противоположна неправде. Между истиной и ложью непримиримое, резкое различие. Истина произошла от Господа, неправда – от дьявола. Чем больше истины Божией сокрыто внутри вас, тем больше она будет являться и вовне. Ничто так недолговечно, как истина. Говоря о том, что искренно любящий истину человек не боится, чтобы явны были дела его, Иисус Христос тем самым делает замечание Никодиму, который считает себя человеком, дорожащим истиною, и в то же время опасался, что его дело, посещение Иисуса Христа, будет обнаружено, почему и пришел ко Христу ночью. Это мягкое замечание, очевидно, подействовало на Никодима, и позже он защищал Иисуса Христа в Синедрионе. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 50-51 стихи. «И принял участие в погребении тела Христа». Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 38 по 40 стих. Предание говорит, что после воскресения Господа Иисуса Никодим был крещен апостолами Петром и Иоанном и отошел в вечность мученической смертью. Никодим засвидетельствовал свою верность истине Господу Иисусу Христу мученической смертью. Будем и мы верны истине Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 22 по 30 стих. По окончании праздника в Иерусалиме пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую. В землю иудейскую в то время входила область, ограниченная с севера крайними пределами Самарии, с юга – краем пустыни у Версавии, с запада – низинами Филистимской долины, а с востока – рекой Иорданом и Мертвым морем. Иерусалим же, как главный город обетованной земли, выделялся из этой области. Это пребывание Господа Иисуса в земле иудейской было, скорее всего, продолжительным. В Иудее он жил со своими учениками, проповедовал о приближении Царства Небесного и крестил. Между крещением Христа и крещением Иоанна Предтечи было довольно большое различие. Во-первых, Иисус Христос совершал крещение не сам, а ученики Его. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 2 стих. Во-вторых, Его крещение было не только внешним знаком покаяния для крестившихся, но и обещанием Богу доброй совести. Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. И вступлением в число последователей Христа. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 1 стих. В-третьих, Иоанн крестил, проповедуя о грядущем Мессии, а Иисус Христос крестил и проповедовал о Царстве Божьем и указывал на Себя, как на основателя этого Царства. В это время Иоанн Предтеча также крестил в Иноне, близ Салима, так как он еще не был заключен в темницу. Инон – место источника, место близ Салима. Во время паводка крестить в Иордане было опасно, но его притоки также считались водами Иордана. Салим был расположен в 12 километрах юго-восточнее Скифополя, Бефсана. Энон находился рядом с селением Авел-Мехолой, родиной Елисея. Вероятно, это современный Тель-Абу-Сифри в верхнем течении потока Вадель-Малех, примерно в 25 километрах северо-восточнее Сихема. В Авел-Мехоле позднее располагались общины Иоанна Крестителя. Евангелист Иоанн пишет, что у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении, то есть об обычаях иудеев омывать посуду, руки и ноги. В спорах, вероятно, перешли к сравнительному достоинству крещения, совершаемого Предтечей, и крещения, совершаемого Иисусом Христом. Возможно, что иудеи говорили ученикам Иоанна Крестителя о бесполезности его деятельности, так как пришел тот, на кого указывал Креститель своим ученикам и всем приходящим к нему. Поэтому пришли к Иоанну ученики его и сказали ему: «Равве, тот, который был с тобой при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Деятельность Иисуса Христа возбудила зависть в учениках Иоанна Крестителя. Зависть есть печаль о благополучии ближнего. Зависть, подобно моле, съедает ту одежду, в которой родится, и она съедает то сердце, в котором рождается. Из всех человеческих чувств зависть самая отвратительная. Зависть – это злокачественная язва души. Если зависть овладевает сердцем верующего, она пресекает его дальнейший духовный рост. Нельзя быть одновременно завистником и христианином. Бальзам от зависти – любовь, она не завидует. Да сохранит нас Господь от всякой зависти. Далее апостол Иоанн дает прекрасную характеристику Иоанна Крестителя. Во-первых, Иоанн Предтеча сравнивал Иисуса Христа с женихом, а себя – с другом жениха. Это одна из величайших символических картин Ветхого Завета. Представление об Израиле как о невесте, а о Боге как о женихе. Союз Израиля с Богом был таким близким, что его можно было сравнить только с брачным союзом. Когда Израиль шел за чужими богами, это сравнивалось с актом супружеской неверности. Книга Второзакония, 31 глава, 16 стих, книга Исход, 54 глава, 4-5 стихи. Евангелие говорит о церкви как о невесте Иисуса Христа. Апостол Павел пишет: «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». Второе послание Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Церковь – собрание спасенных душ, невеста Иисуса Христа, а Христос – жених ее. Иоанн Креститель считал себя другом жениха. Друг жениха, Шожбин, занимал особое место в иудейской церемонии бракосочетания. Он выступал как связующее звено между женихом и невестой. Он устраивал свадьбу, разносил приглашения и руководил брачным пиром. Он приводил невесту и жениха. Кроме того, на нем лежала особая задача. Он должен был охранять комнату невесты и не пускать в нее никого, кроме жениха. Он открывал дверь, услышав в темноте голос жениха, впускал его в комнату невесты, а сам уходил, радуясь, потому что его задача была выполнена. Служение Иоанна Крестителя заключалось в том, чтобы помочь людям встретиться с Иисусом Христом и принять его как жениха. Выполнив эту задачу, он с радостью уходил, потому что исполнил свое дело. Иоанн говорил, что Иисусу Христу должно расти, а ему умоляться. И нам, служителям Иисуса Христа, и всем христианам, надо постоянно помнить о том, что наша задача – привлекать людей не к себе, а к Иисусу Христу, призывать людей следовать за Ним, а не за нами, и быть верным Ему, а не нам. Будем же в этом подражать Иоанну Крестителю. Во-вторых, Иоанн Креститель сказал своим ученикам: «Не я Христос, но я послан пред Ним». Иоанн был предтечей Иисуса Христа. Он хорошо знал, что Бог определил для него вторую роль. Жизнь была бы намного лучше и легче, если бы было больше людей, готовых исполнять роль подчиненных. Мы избежим многих неприятных переживаний, если осознаем, что некоторые вещи предназначены не для нас, и ревностно будем исполнять то служение, которое Бог предназначил для нас. Это великое дело – совершать для Бога второстепенный труд. Тот больше и богаче всех, кто умеет совершать честно и добросовестно труд в нижних чинах, быть слугою ближнему своему. Библия говорит: «Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. «Любовью служите друг другу». Послание Галатам, 5 глава, 13 стих. «Да поможет в этом нам Господь». В-третьих, евангелист Иоанн говорит о скромности Иоанна Предтечи. Скорее всего, люди оставляли Иоанна Крестителя и шли к Иисусу Христу. Это волновало учеников Предтечи. Они не хотели видеть, как их учитель отступает на второй план. Они не хотели видеть его покинутым и оставленным, когда толпы народа собирались вокруг нового учителя, Иисуса Христа. И они сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот, он крестит, и все идут к нему». И Иоанн Креститель отвечал своим ученикам: «Ему, Иисусу Христу, должно расти, а мне умоляться». Какая скромность! Скромный – это человек, лишенный тщеславия, высокомерия, не выставляющий на показ своих достоинств и заслуг, сдержанный в обращении, поведении, в словах и поступках. Скромность – то же, что тени для картины. Она дает силу и выражение. В скромности – мудрость, в надменности – гибель. Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Послание Римлянам, 12 глава, 3 стих. «Будем же скромными христианами». В-четвертых, Иоанн Предтеча был смиренным Божиим служителем. Он сказал своим ученикам: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Если к Иисусу Христу шло все больше и больше людей, то это значило, что Бог давал ему их. Американский проповедник Спенс был очень популярен, и в церкви, где он проповедовал, всегда было много слушателей. Но со временем люди стали убывать. В церковь напротив пришел молодой проповедник, который своими проповедями привлекал множество людей. Однажды вечером в церкви Спенса было совсем мало слушателей, и он спросил: «Куда делись люди?» Наступило неприятное молчание. Потом один из слушателей сказал: «Я полагаю, они пошли в церковь напротив послушать нового проповедника». Спенс немного помолчал, потом сказал: «Я думаю, и нам стоит последовать за ними». Сошел с кафедры и повел своих людей через дорогу. Какое смирение! Смирение души есть оружие несокрушимое. Смирение – это не слабость, но духовная сила. В самом деле, чтобы не ответить грубостью на грубость, нужно иметь большую силу. Смирение есть основание всего, и все прочие добродетели служат как бы надстройкой на этом основании. На божественной шкале ценностей смирение стоит очень высоко. Смирение – это выполнение заповеди Иисуса Христа. Это приобретение чудесных свойств Его характера и уподобление Ему. Ибо Он кроток и смирен сердцем. Будем и мы смиренными христианами. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 31 по 36 стих. При изучении Евангелия от Иоанна иногда возникают трудности в связи с тем, что не всегда ясно, где кончается речь действующих лиц, а где евангелист Иоанн добавляет свои комментарии. Стихи с 31 по 36 могут быть словами Иоанна Крестителя, но более вероятно, что они представляют собой свидетельство и комментарии евангелиста Иоанна, поскольку с богословской точки зрения слова об отце и сыне носят скорее христианский характер и едва ли могут быть свидетельством Иоанна Крестителя. «Приходящий свыше и есть выше всех». Этими словами апостол Иоанн говорит о превосходстве Иисуса Христа. «Любой учитель из людей ограничен своим земным происхождением. Сущий от земли – земной и есть. Но слово, ставшее плотью, пришедшее с небес, есть выше всех». Если мы хотим что-то узнать, нам надо обратиться к человеку, который знает это. Если мы хотим узнать что-то о семье, то лучше всего мы можем узнать это от члена этой семьи. Если нам нужна информация о городе, то лучше всего нам получить ее от жителя этого города. И если мы хотим узнать что-то о Боге и о небе, мы можем узнать это лучше всего от Иисуса Христа. Он сошел с неба, и Он лучше всех может поведать нам о небе и о жизни небесной. Господь Иисус Христос сошел с небес. Его разум, премудрость, всеведение и всезнание неисследимы. Его слова верны и истинны. Его учение превосходно, но, несмотря на достоверность его свидетельства, человечество в своем большинстве отвергло его свидетельство. «Всякий же, кто принял благовестие Христа, свидетельствует, что Бог истинен». Когда в древнем мире человек хотел полностью одобрить какой-либо документ, например, завещание, соглашение или договор, он прикреплял к нему свою печать. Печать была знаком того, что он согласен с содержанием документа и считает его подлинным и обязательным для себя. И потому человек, принимающий благую весть Христа, заверяет и подтверждает то, что все сказанное Богом есть истина. «Нам надо верить в то, что говорит Иисус Христос», продолжает евангелист Иоанн, «потому что на Него Бог излил Духа Своего Святого в полной мере». В иудейском мировоззрении Дух Божий выполнял две функции. Во-первых, Он открывал людям правду Божию. И, во-вторых, когда эта правда к ним приходила, Дух Господень давал людям способность распознать и понять эту правду. Таким образом, когда Иоанн говорит, что Бог дал Иисусу Христу в полной мере Духа Святого, это значит, что Христос в совершенстве знал и понимал Божию правду. Другими словами, слушать Иисуса Христа значит слушать подлинный голос Божий. И, наконец, Иоанн ставит людей перед извечным выбором – жизнь или смерть. На протяжении всей истории этот выбор стоял перед ветхозаветным народом Божиим. В книге Второзакония, 30 глава с 15 по 20 стих, приведены слова Моисея. «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, и будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, для овладения которую ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилеплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать им». Этот призыв повторил Иисус Навин. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Евангелие предлагает этот же выбор всем людям прошлых и наших дней. Самое важное в жизни человека – его отношение к Господу Иисусу Христу. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Верующий в Иисуса Христа не будет иметь, а уже имеет жизнь вечную. «Не так известна настоящая жизнь, — говорил Иоанн Златоуст, — как та, будущая. Эту настоящую мы видим своими глазами, а ту созерцаем очами веры. Эту видим уже у себя в руках, а ту, еще сокровенную, в обетованиях Божиих». Но обетования Божии гораздо могущественнее наших рук. Когда Бог обещает, то никакая перемена не касается Его обетований. Следовательно, те будущие блага в высшей степени постоянны, потому что крепко хранятся в руке Божией. Из руки Божией никто не может похитить их, как говорит Христос. Никто не может похитить их из руки Отца Моего. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 29 стих. «Неверующие же во Иисуса Христа не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Не Бог посылает гнев свой на человека, человек сам навлекает гнев на себя своим неверием. Как в этой жизни человек, не пребывающий в Боге и не имеющий Бога в себе, лишен покоя, так и после смерти, вне его, душе этого человека не будет ни успокоения, ни места совершенно свободного от печали, вздохов и скорби. Вечность, как уже говорилось в главе 1, разделя жизнь и свет Иисуса Христа, есть двоякая – блаженная и неблагополучная. Будем всегда помнить, важнее всего – быть и жить с Господом Иисусом Христом.